Так, мы сегодня с вами начнем новую тему, но она старая для вас должна быть. Ну, собственно, поясняю. Тема будет называться «Операционное усиление».
А, это старая тема.
Да? Сейчас в мире выпускается больше нескольких сотен операционных усилий. И всегда возникает вопрос, почему их так много? Так? Я закрою это с вашего решения, то у меня аллергия. Сейчас начну. Почему так много выпускается операционных усилий? Почему нельзя сделать одного универсального, и все бы были довольны? Нужно было выбирать. Вот оказывается, что для выпуска большого числа операционных усилителей существуют определенные причины, о которых мы с вами должны узнать. И задача, собственно, вот этого раздела в том, чтобы вы могли правильно выбирать операционные усилители в зависимости от схемы, где вы хотите использовать. Понятно? Да что такое операционный усилитель? Вспоминаем. Ну, какое устройство называется операционный усилитель? У вас нет этого здесь. Ты раньше вам Гутенко читал, когда он вам рассказывал, что такое операционный усилитель. Правильно? Но вспомните, что такое операционный усилитель. Или все уже забыли. Мы с вами рисовали операционные усилители. Вы рисовали.
Усилитель
напряжение постоянного тока, да? Но не простой. Тот, который имеет дифференциальный мод. Центр усиления которого равен бесконечности. Поэтому на электрической схеме такой элемент имеет условное графическое обозначение усилитель. Коэффициент усиления бесконечности от инвертирующий, неинвертирующий и выход. Ну и, соответственно, плюсу минус. То есть мы с вами это рисовали много раз и условное обозначение аналоговое устройство. Да? Да. То есть вам, когда рассказывали операционный усилитель, говорили, что операционный усилитель, да, усилитель напряжения постоянного тока с бесконечно большим коэффициентом усиления, входные токи чему равны? И от минус и от плюс чему равны?
Нулю.
Нулю, да? Равны нулю. Исходя из этого, мы выводим функцию. И вот это вот дельта У кода, которое называется дифференциальное напряжение, входное дифференциальное напряжение, при работе операционного усилителя с обратной связью, оно равно нулю. Для того, чтобы выяснить те погрешности и ограничения, которые имеет реальный операционный усилитель, это у нас, условно говоря, идеальный операционный усилитель. Ну а, как известно, идеал у нас отсутствует в природе, да? К нему можно только очень долго стремиться. Поэтому реальный операционный усилитель, любой, абсолютно, он всегда имеет те или иные ограничения и погрешности. Наша с вами задача понять, какие погрешности имеются в операционном усилителе и как они вообще на работу схемы дальше могут повлиять. Давайте нарисуем простенькую схему операционного усилителя, небольшую, не так на доску. Ну, всего-навсего там у меня получилось 13 транзисторов. Можно и проще нарисовать, но... Я не знаю, вам вот это рисовал, например,
Рисовал.
Тем более будет легко повторить. То есть мы сейчас немножечко повторением займемся. Да? Вспомним.
Thank you.
А теперь я вам приведу пример внутренней структуры стандартного операционного усилителя. На биполярных транзисторах, как вы видите. То есть самая-самая простейшая схема. Это и есть дифференциальное напряжение, которое должно усиливать операционную усилитель. в каждое напряжение поступает на пару транзисторов ВТ1 и ВТ4, которые называются дифференциальными, образуют дифференциальную пару. Что значит дифференциальная пара? Значит, у них характеристики должны быть абсолютно идеальными, то есть одинаковыми. Они могут отличаться, но идеально, но должны быть одинаковыми. Значит, если мы посмотрим, то вот этот вот генератор, только питание тает, падает, он формирует два тока, один и два. Соответствие, но это же токи, да, нам нужно знать, как у нас эти токи зависят от напряжения. Соответственно, вот эта вот величина у базы омега-1. Как известно, коллекторный ток транзистора, он зависит от напряжения базы эмиттера. 1, 4.
Такого и не было.
Не было?
Нет. Обычно фамилию запоминаем.
А?
Фамилию обычно запоминаем мы.
Значит, в этом уравнении Эпсилона и К нулевое – это тепловой или обратный ток перехода. И ФТ – это температурный потенциал по проводника. В свою очередь, температурный потенциал полупроводника, он зависит от постоянного Больцмана К, абсолютной температуры и для кремния коэффициент 11600.
Он еще раз
фит это температурный потенциал полупроводника. Фит приблизительно 25 мВт. Как известно, при 20 градусах Цельсия абсолютное значение температуры равняется 293. 293 градуса Цельсия. Всем понятно? Непонятно, для чего я написал, да? Для чего написал? Если мы вами. Нас заинтересует, что, во-первых, то, что этот сигнал усиливается, да? Значит, это мы написали выражение для тока, да? И как этот ток зависит от температуры и от базы эмиттера. Соответственно, мы можем определить цепь усиления через вот такую вот величину, как ток генератора и одна нагрузка эквивалентная. И 2, 2, 3. Некий коэффициент S на R на просто эквивалентный. Здесь вот максимальный. То есть коэффициент усиления максимальный каскады. Он определяется величиной тока, протекает через каскад. R нагрузка эквивалентная, то есть эквивалентная нагрузка цепи транзистора, да? И опять же зависит от температурного потенциала полупроводника. Да? Температурный потенциал полупроводника зависит от абсолютной температуры. Правильно? Соответственно, мы сразу можем сказать, что у операционного усилителя коэффициент усиления является функцией, зависящей от температуры. Причем очень сильно зависит от температуры. Вот для биполярного транзистора коэффициент усиления увеличивается с температурой или уменьшается?
При увеличении температуры коэффициент усиления должен уменьшаться.
Должен уменьшаться, у нас претензии, да?
Да.
Но при этом мы не знаем, как себя ведет РГ, да, и R-эквивалентный. В принципе, у нас же еще зависимость вот это есть. То есть ток-то у нас тоже меняется из-за температуры. То есть зависимость какая-то сложная на самом деле. R наклонка эквивалентная. То есть это сопротивление цепи транзисторов. Да? Для того, чтобы сопротивление эквивалентное было как можно больше, у нас транзисторы дифференциально нагружены на сложную структуру вот такую. Ну вот эта вот часть, это токовое зеркало, а это повторитель тока. Все эти структуры мы с вами уже видели, да? Когда рассматривали элементы разные. В чем суть токового зеркала? У нас ток повторяет. То есть если у нас ток пытается измениться, да, то структура токового зеркала не дает поменяться. То есть эквивалентное сопротивление стремится к бесконечности. Тем самым мы можем, не увеличивая ток, получить большой коэффициент усиления каскада. А почему нам важно не увеличивать ток? Дело в том, что биполярные транзисторы, они на самом деле имеют всегда входной ток. А здесь у нас и вход, и плюс, соответственно, будут. Так, большой возьму. И вход. То есть нам с вами нужно запомнить, что и вход транзистора, плюс, минус, соответственно, чему будет равно? Чем определяется входной ток биполярного транзистора? Не помните? Не помню. А он определяется током через транзистор. И зависит еще от H21 миллиметра. Что это за параметр? Что такое за параметр? Вот это вот. Ну что это за параметр? Как это называется? Центр усиления потока в режиме малого сигнала. И что вы еще иногда вот так вот, вот так обозначаете. Центр усиления потока. Понятно? То есть, если мы хотим увеличить коэффициент усиления, да, за счет увеличения тока, оттока генератора, значит, мы обязательно будем иметь одной ток. То есть сразу получим неидеальность. Понятно? То есть биполярный транзистор принципиально имеет входной ток, поэтому операционные усилители биполярных транзисторов не могут иметь очень маленький входной ток по определению. Уменьшение тока питания транзистора приводит к уменьшению быстродействия схемы. То есть транзистор при маленьких токах работает хуже, чем при больших токах. Поэтому схемы с большим быстродействием они потребляют больше тока. Так все тут взаимозависимо. Поэтому, хотим мы получить маленький входной ток, нам нужно иметь маленькие токи управления. Значит, мы получим уменьшение быстродействия для биполярных транзисторов. Понятно? Из-за того, что у нас входные каскады, ну, входной каскад, да, не может технологически быть выполнен абсолютно идеально. То есть транзисторы у нас обязательно имеют различия. То, соответственно, у нас появляется первая, ну, либо вторая погрешность, о которой вы знаете, которая называется напряжение смещения нуля. Да? Напряжение смещения нуля. Нет, это то напряжение, которое нужно подать на вход, чтобы на выходе был ноль.
Наоборот, да?
То есть мы хотим, чтобы на выходе был ноль, поэтому мы должны подать напряжение смещения. И в этом случае у нас будет. Да? Хорошо. Соответственно, в некоторых операционных усилителях, у которых это напряжение смещения большое, имеется возможность регулировать это смещение. А как мы можем регулировать? Можем регулировать за счет того, что мы несимметрию работы транзисторов устраняем. Вот в данной схеме у нас имеется два вывода. Коррекция по смещению. Коррекция по смещению. То есть мы корректируем напряжение смещения, внеся несимметрию. Да, или корректируем несимметрию. Но я всегда студентам рекомендую не использовать эту коррекцию напряжения смещения. Ну, по той причине, что Скорректировать вы можете только при той температуре, при которой осуществляется регулировка. Если у вас напряжение смещения зависит от температуры, соответственно, дополнительная вот эта вот разбалансировка, которую вы при регулировке вносите, она может дать напряжение смещения больше исходного при другой температуре. Поэтому этот метод регулировки, он используется только для устройств, которые работают при фиксированной заранее известной температуре. То есть должно быть термостатично. Понятно? И в большинстве случаев такую коррекцию не используют. Есть еще одна проблема или одно ограничение, о котором часто забывают. На входе операционного усилителя, помимо дифференциального напряжения, есть еще напряжение синфазное. Что такое синфазное? Что такое это напряжение?
Когда на фазу совпадает синфаза.
Что?
Синфазная, когда на фазу совпадает.
То есть когда совпадает фаза, да? А чему равно синфазное напряжение, если мы знаем
двум
напряжение
фазу.
У входа 1, у входа 2?
Сумма.
Мы написали с вами.
Сумма.
У входа плюс, у входа минус. Разница между этими напряжениями – это дифференциальное напряжение. А вот если мы возьмем у входа минус плюс у входа минус и разделим на 2, вот это будет у входа синфазное. То есть это полусумма напряжений на входе операционного усилителя. То есть если у нас операционный усилитель работает с обратной связью, то разница между напряжениями равна нулю, да, мы с вами знаем. Коэффициент усиления бесконечности, поэтому если мы выходной сигнал разделим на бесконечность, получим дельта у входа равная нулю. Соответственно, синфазное напряжение – это всего-навсего полусумма напряжений на входе. То все поняли, что такое синфазное напряжение?
Полусумма.
Полусумма
напряжение
на входе. Да? Почему нам важно знать это синфазное напряжение? Обратите внимание, как будет себя вести входной каскад, если мы будем иметь у входа равное нулю, да? Дельта у входа равное нулю, то есть вместе с эфиром. У нас на выходе будет ноль. Допустим, будем считать, что у нас идеальный усилитель. Да? Идеальный усилитель не должен вообще-то чувствовать это симфазное напряжение. Идеальный усилитель как и работает. То есть он реагирует только на разницу напряжения. Какой уровень напряжения на входе здесь относительно общего провода, нам не важно. Да? Вот это вот у нас, условно говоря, у симфазы. Да? А теперь давайте посмотрим. Вот реальная схема. Давайте будем увеличивать симфазное напряжение. Что произойдет с входным каскадом? В рабочем режиме у базы литр оно вполне определенное. Вот где-то 0,6 вольта. Приблизительно 0,6 вольта. Если мы будем увеличивать, то у нас напряжение коллектора литра вот это, да? У коллектора 1. Оно будет постоянно или будет меняться?
Смотря как увеличивать.
Ну как, будет постепенно увеличивать?
Постоянно будет у него.
Чего оно будет постоянно? Напряжение на эмиттере и напряжение на базе связаны. Соответственно, если мы увеличиваем напряжение на базе, то напряжение на эмиттере увеличивается,
да.
Транзистор работает в линейном режиме. Правильно? Значит, у нас напряжение коллектора эмиттера будет уменьшаться.
Вы имели в виду, я думал, вы говорите, постоянно увеличивается или постоянно там?
Я говорю, что я беру и увеличиваю напряжение на базе. То есть фазное напряжение увеличиваю. То есть, соответственно, напряжение коллектора метра изменяется. Вот это напряжение. Напряжение на генераторе. Оно должно быть. Больше какой-то величины, чтобы генератор, да, работал. Правильно? Соответственно, если мы увеличиваем напряжение, то при каком-то уровне симфазного напряжения у нас может перестать работать либо генератор, потому что напряжения не хватит, либо транзистор. Все поняли? Точно так же, если мы будем уменьшать симфазное напряжение, опять в силу того, что у нас в линейном режиме напряжение на линии, то есть зависит от напряжения на базе, у нас начнут изменяться уровни напряжения и выключится нижняя часть схемы. То есть для аттенционного усилителя у симфазная, у входа симфазная, имеет ограничение, как сверху, оно должно быть меньше у входа крови. И должно быть больше у входа минус допустимо. То есть существует некий диапазон симфазных напряжений, при котором схема операционного усилителя работает так, как она должна работать. Если мы превышаем этот уровень, схема просто физически работать не может. Понятно? То есть у входа симфазное, оно ограничено как сверху, так и снизу. Можно сделать схему таким образом, как было сказано, чтобы симфазное напряжение превышало уровень напряжения питания. Либо было меньше уровня напряжения питания. Да, можно. Если мы изменим схему, то есть возьмем, допустим, полевые транзисторы. А полевых транзисторов достаточно много выпускается. Да? То есть если изменим схему каскада, то мы можем сделать так, чтобы операционный центр усилителя работал при нужных нам допустимых уровнях симфазного напряжения. Поэтому схем достаточно много. А можно ли сделать схему входного каскада так, чтобы у нас операционный усилитель работал как при положительном уровне, доходящим до напряжения питания, так и при отрицательном уровне. Оказывается, на одном каскаде этого сделать нельзя. Но тогда поступают таким образом. В операционном усилителе работают два входных каскада, и работают они параллельно. Поэтому, когда выключается один каскад, второй каскад работает. Понятно? То есть можно сделать схему, где работают два параллельных входных каскада с разной структурой. Для чего это нужно? Для того, чтобы расширить диапазон симфазных напряжений. Всем понятно? Повторяю. Значит, операционный усилитель имеет дифференциальное напряжение. Кстати, диапазон допустимого уровня дифференциального напряжения тоже ограничен. То есть в режиме нормальной работы дифференциальное напряжение близко к нулю, но вы можете же сделать схему, где у вас дифференциальное напряжение будет не равно нулю по какой-то там причине, например, в момент включения. Соответственно, в этом случае, ну, допустим, мы генератор рассматривали реакционный, там дифференциальное напряжение не равно. Существует допустимый уровень дифференциального напряжения, которое, опять же, определяется схемой входного каскада. Есть операционные усилители, у которых этот уровень очень маленький, ну, допустим, плюс-минус 200 мВт. А есть уровень, который, операционные усилители, которые имеют большой уровень дифференциального фотонного напряжения, допустимый. Но поскольку реальный операционный усилитель реагирует на светофазное напряжение, как мы с вами выяснили, для того, чтобы как-то описать влияние светофазного напряжения на выходной сигнал операционного усилителя, вводится такой коэффициент. Коэффициент ослабления светофазного сигнала. Он равен 20 логарифмов отношения дельта у выхода, дельта у входа симфазная. И децибел. То есть влияние симфазного напряжения оценивается коэффициентом ослабления симфазного сигнала. Ну, величина этого коэффициента ослабления при допустимом уровне симфазного сигнала составляет от 50 до 140 дБ. То есть довольно большой уровень подавления симфазного сигнала. Есть вопросы? Коррекция АЧХ. И третье – это согласование с выходным каскадом. Смещение уровня сигнала. Согласование с выходным каскадом с помощью смещения уровня сигнала. Нам нужно выходной сигнал привязать к общему уровню. Смещение уровня сигнала, то есть согласование с выходным каскадом. Так, у нас перерыв? Ну давайте перерывимся.
Кидываешь на пол. Ну а зачем на пол кидывать? Ну
воды
в
обратно. Чего вы хуйни страдаете?
Чем мы страдаем? Повтори есть. Это новость-то. Настроение только скажи. Вечно правильно, пацан. Хочу пожаловаться. Блин, они меня обижают. Помогите. Помогите, спасите. Я тут играю, мне мешают.
Здесь вы, конечно, видите,
заехали. Ладно, зато тут все на пол кидают, как мусор. Он потом соберется и домой его отнесет. Как делать?
Я не знаю.
Да когда я? Никит. Чего у тебя настроение такое плохое?
Хорошо. Друзей было, так все нормально.
Так у тебя нет друзей. Нет проблем. Бабакам.
Что тебе смысл? Бабакапа.
Я не знаю такой мультик.
Мультики, да.
Говно герой. Говно герой.
Что такое ленты показывают, я не знаю.
Да, зачем, зачем, помню. То есть, как странно, это важно. Открывай последний. Как он открыл. И поезд на дверь. Устает спать просто. Просто, блин, надо что-то делать. Совет. Тебя Полинка просит показать.
Сам по себе строение
у нее сегодня река.
Только полярная какая.
Поэтому не заходишь, да? Если бы она меня попросила, я ей помог бы. Она же не просит.
Даже не
Ух, смех просто кому-то пописать. Кошмар. Это для Тимурка. Вы знаете, где сейчас? Ох, это Steam. Вот, вот что такое Steam. Кратко.
Алкавши, да?
Поляна бухла.
Какой он вальный, как бейство и то.
Ну он серьезно пацан на самом деле, да, есть.
Это
тоже был не лучший, если.
Че?
Ну нормальный пацан. Пацан-то нормальный, ты что-то прям. Что ты обижаешься, а? Ты не бабой, чтобы за костой следить. Вот и он так думает. Поэтому не стрижется, надевается нормально.
Чухан ходит. Че ты так стрёмно?
Пацан учится на всю пятерку.
Серьезно?
Да, он на пище.
Я понял, он лысел, да?
Да. Мама не бачила до тех пор, пока
до пятерки. Мозг на череп давит, все волосы луковицы выталкивает, волосы выпадают.
У меня другая теория. Мама не бачила, пока не выпадает. Чем-то пойдет, понимаешь? Утюгом. Там, да, половником, сковородкой, диваном.
скриги.
Это кто? Татьяна Серебрюк. Еще раз заново, где почитать? А мне? Почитаем. Да. Нет, это все же одно.
Да? Это, короче, вот. Я просто мог вырубок, как мама подписывала своего сына, да.
Спину.
Да, типа, мой сын, типа.
А я тебя ее обхаяли.
Ну, типа, да, я, типа, вам гречку.
Вконтакте. Поколение подсекло.
Мы с вами записали примитивочный каскад, усиление сигнала, формирование требуемых амплитудных частотных характеристик, согласование канонов каскада.
Что упал-то?
Десять рублей.
10 рублей упал?
Че? Мои.
Серьезно?
Конечно, мои.
И последний выходной рассказ. Да? Угу. Сейчас по промежуточному, как я чекал, с вами рассмотрим. Выходной рассказ. Какие функции? Первое. Усиление сигнала по мощности. В скобочках можно написать обеспечение нагрузочной способности операционного усилителя. Способность отдавать в нагрузку некий ток. Нагрузочной способности операционного усилителя. Вторая функция – это ограничение выходного тока операционного усилителя. Ограничение выходного тока операционного усилителя. Ограничение выходного тока операционного усилителя. Да, выходного. То есть, с одной стороны, этот каскад должен обеспечивать большую нагрузочную способность. С другой стороны, ток в нагрузке должен быть ограничен. Но по какой причине? Ну, если мы подключим сопротивление нагрузки равное нулю, да, то есть короткое замыкание, ток у нас не должен вырасти до такого уровня, что операционный усилитель сгорит. Фактически все операционные усилители имеют защиту такую, то есть ограничение выходного тока. Как это делать, мы с вами рассматривали в разделе усилителя мощности. Да? То есть это должно быть вам знакомо. То есть вот две основные функции.
Я только куда какие-то вообще не прав.
Есть вопросы? Все понятно. Тогда следующий раздел. Классификация проблемы с операционным усилителем. Классификация погрешности операционного усилителя. Thank you. наверняка вам Бутенко рисовал схему замещения операционного усилителя, где эти погрешности отражаются. Но мы с вами запишем. Значит, четыре группы погрешностей существуют. Четыре группы погрешностей. А, Б, С, Д. Первые погрешности операционного усилителя на постоянном доке. Погрешности на постоянном доке. Вторая погрешность на переменном доке. Следующее C – это погрешности температурные и временные. И последнее – это шумовые характеристики. Вот четыре группы погрешностей. Вот сейчас мы начали рассматривать погрешности, когда про входной каскад говорили. Сейчас будем более подробно их рассматривать. Значит, рассматриваем. Вот для того, чтобы правильно рассмотреть эти погрешности, давайте нарисуем схему замещения. Напишите схему замещения операционного усилителя на постоянном доке. Ну, напомню вам, что идеальный операционный усилитель у нас имеет коэффициент усиления бесконечности. Напряжение смещения равно нулю, входные токи отсутствуют. Да? R входа и R отрицания равны бесконечности. Бесконечности. Каун левое. Обычно его дают вольт на милливольт. Это коэффициент усиления на постоянном токе. Кавалерон. А в чем отличие от КАУ? Значит, К0 это коэффициент усиления на постоянном токе, а КАУ это коэффициент усиления в неком диапазоне частот. Да? Значит, второе отличие. У нас есть узкое щели. Значит, нарисован у нас источник ЭДС, но дается оно как по смещению, а не ДС смещение. Ну, по той простой причине, что изменить мы смещение не можем, а ДС смещение изменить не можем. Поэтому вот такая вот несколько хитрая терминологическая ошибка вроде бы. Да? То есть рисуем как источник ДС, а пишем, что это усмещение. То есть усмещение в милливольтах либо микровольт. Третье. И входа. Одно и то. Да? Или его называют еще ток смещения. А спецификацию указывается один ток входной. Ну, по той простой причине, что входной ток, он определяется вот по такой вот формуле. Модуль и входа плюс, плюс и входа минус. Делать не надо. То есть полусумма входных токов. Это входной ток. А для того, чтобы определить, мне просто интересно, вы чего-нибудь запоминаете?
Вообще? Я именно или вообще все?
Нет, вы.
Я?
Конкретно, да?
Да.
Просто вы сами в себе там.
Нет.
Мысли заняты другим. Поскольку в некоторых случаях нас интересует, кроме самой величины входного тока, еще и разность токов, то четвертый параметр – это дельта входа, которая определяется как разность модуля. Значит, разность входных токов или ток сдвига. Действие. Нет.
сопротивление. А для авиационных усилителей всегда эти сопротивления разные. Десятое. Первый выход. Это выходное напряжение. Выходное сопротивление. Чем оно меньше, тем лучше, да? И одиннадцатый пункт – это у выхода максимально. Ну, если вы посмотрите на схему, которую мы в прошлом начале рисовали, то видите, что выходное напряжение операционного усилителя, оно практически всегда меньше, но немножечко, чем напряжение деталей. То есть транзистор у нас ограничен диапазон выходных напряжений, поэтому указывается как один из параметров максимальное напряжение выходное при определенных параметрах, то есть при определенной нагрузке, которую мы подключаем. Вот это мы с вами перечислили, параметры, которые характеризуют операционный усилитель на постоянном токе. Много этих параметров? Много. Практически все параметры, ну кроме вот последних двух, да, они определяются входным каскадом. Понятно? Можете отметить, что практически все параметры, ну, кроме вот этих вот двух, это, собственно, параметры, зависящие от входного каскада. Есть вопросы? Тогда следующий вопрос. Погрешности на переменах. Погрешности на переменном токе делятся на две группы. Погрешности делятся на две группы. Погрешности в режиме большого сигнала и погрешности в режиме малого сигнала. То есть погрешности малосигнальные и погрешности в режиме большого сигнала. Что это за два таких режима? Что за критерии, которые разделяют? Режим малого сигнала – это когда мы можем считать операционный усилитель линейным устройством. Операционный усилитель считается линейным устройством. То есть режим малого сигнала – это режим линейного операционного усилителя. То есть операционный усилитель является линейным устройством. Но опять возвращаясь к внутренней структуре. Каждый из элементов транзистора, да, это нелинейное устройство. Соответственно, мы можем считать операционный усилитель линейным устройством только в некотором диапазоне напряжения. Как входных, так и выходных. Да? Так вот, считается, что операционный усилитель имеет линейную характеристику, если уровень выходного сигнала у выхода меньше 1,1 у выхода максимума. Где у выхода максимума это то максимальное напряжение, которое имеет операционный усилитель на постоянном токе. Понятно?
То есть это не напряжение питания. Например, от напряжения питания плюс-минус 15 вольт, а максимальное выходное напряжение может быть плюс-минус 10 вольт. Тогда режим малого сигнала это всего-навсего сколько? 1 вольт. Да? Всем понятно? То есть для разных операционных усилителей, в принципе, режим, вот когда обеспечивается линейность, он может быть разным. Но общепринято, что это режим, когда выходной сигнал не превышает 1/10 максимального выходного напряжения. В этом случае мы можем считать операционный усилитель линейным устройством и описывать его как линейное устройство. Какая у нас характеристика линейного устройства на переменном токе основная? Вы берете устройство какое-то, которое работает в переменном токе, и хотите описать его работу. То есть зависимость параметров от частоты. Да? Переменный ток, частота у нас меняется. Да? Какая характеристика описывает поведение? Очевидно. То есть амплитудно-частотная характеристика. Всем понятно? Ну и вторая это фаза частотной характеристики. Вот две характеристики. Амплитудно-частотная, фазочастотная описывает поведение линейного устройства, еще раз повторяю. Обычно, поскольку коэффициент усиления большой у операционного усилителя, то его приводят в децибелы. Идеальный операционный усилитель имеет какую амплитудно-частотную характеристику. Но как будет выглядеть амплитудно-частотная характеристика идеального операционного усилителя? То есть вот центр усиления бесконечности, как вытапливание, вытапливание, как? Как линия, а? То есть право и вниз, да? Неправильно. А? Неправильно, тем более.
Горизонтально.
Горизонтально. Коэффициент усиления равен бесконечности. Независимо от частоты. Все поняли? То есть идеальный операционный усилитель, у него коэффициент усиления не зависит от частоты, на то он идеальный, да? И, соответственно, нарисовать ее можно, условно говоря, пунктированно, как бесконечность, да? А реальный операционный усилитель? Коэффициент усиления на постоянном токе равен к нулевому, да? Это мы уже знаем, да? Частота нулевого. А дальше у нас поведение будет зависеть от типа амплитуды, частоты характеристики операционного усилителя. Наиболее часто изготовители делают операционный усилитель со стандартным видом амплитудно-частотной характеристики. Стандартный вид может иметь как бы три вида таких вот. Первый. Вот это у нас минус 20 дБ на гектару. Вот эта частота FT, частота единичного усиления, где коэффициент усиления равен 1. Да? Вот такой вот операционный усилитель, он описывается, ну, коэффициент усиления, простой формулой КАС К нулевое единица плюс К нулевое оборот Т на С, где оборот Т приходит равно Т. здесь вот у нас минус 60 децибел на декаду, то, причем достаточно далеко, то практически вот это вот не учитывают. То есть простая периодическая такая функция. Всем понятно? Поэтому для того, чтобы описать эту функцию, достаточно знать там К0 и вот эту вот точку, FT, это частота единичного усиления. Ну а...
Какой частоте он смешается на план, как
выглядит? Вот эта частота? Да. Эта частота очень маленькая. Она обычно меньше герца, когда там 0,01 герца, может быть. Все зависит от коэффициента усиления, да? Понимаете, чем у вас больше коэффициент усиления, тем эта частота будет на самом деле меньше. Среза, да? Вот перехода. Но суть в чем, что чем хорошая эта характеристика? Это стандартная, полностью скорректированная чихая. Напишите. Вот это первый тип. Полностью скорректированная чихая. У пользователя не возникает проблем с устойчивостью никаких схем, поскольку у нас АЧХ усилителя пересекает коэффициент усиления под наклоном минус 20 дБ по декаду. То есть практически любая схема на операционном усилителе с отрицательной обратной связью работает устойчиво. Нет проблем. А в чем тогда недостаток?
Реализуется
простая делается. Недостаток в том, что у нас диапазон рабочих частот, где коэффициент усиления большой, он ограничен. Понимаете? То есть, если вам нужно сделать большой коэффициент усиления на высокой частоте, то часто не хватает, да, диапазона. То есть, надо брать операционный усилитель с большой частотой единичного усиления. Тогда коэффициент усиления меньше может быть. Поэтому есть второй тип операционных усилителей, у которого можно сделать вот такую вот хитрушку. То есть у нас характеристика расширяется за счет того, что у нас увеличивается диапазон больших коэффициентов усиления, но зато теперь возникает проблема с устойчивостью. И обычно изготовители указывают вот эту вот К-минимум, при котором у нас коэффициент, при котором будет усиление устойчиво. Этот коэффициент усиления может быть 5, 10, иногда 20, но достаточно большой. То есть, если вы сделаете коэффициент усиления меньше в схеме с отрицательной обратной связи, схема у вас работает устойчиво, не будет превратиться в генератор, самовозбудиться. Ну и последний тип, это второй тип, да? Это частичная скорректированная чихая. Частично скорректированная чихая. Если вы возьмете схему внутренней структуры операционного усилителя, вы только разверните, вернитесь к своей схеме. Обратите внимание, вот там у вас есть конденсатор на схеме, да, С1. И сверху выведенные выводы, да? Вот эти вот выводы, отметьте себе, для коррекции АЧХ. То есть можно менять. То есть изготовитель делает изначально операционный усилитель с частичной коррекцией. А вы сами установкой дополнительного конденсатора можете менять Вот это вот очищается. Вводя фактически интегрирование за счет емкости. Понятно? Ну и последний тип без коррекции. Это когда изготовитель не принимает мер для коррекции. И у вас получается характеристика практически вот такого типа, третьего, без коррекции. В этом случае практически любая схема будет работать неустойчиво, но изготовитель дает рекомендации, как обеспечить устойчивость без уменьшения коэффициента усиления, то есть не вводя коррекцию, то есть есть методы. Почему такие три типа? Дело в том, что в разных схемах требуется разный диапазон частот. Есть усилители операционные, которые должны работать с частотой, допустим, гигагерц. Там свои требования. Есть усилители, где требуется там 1 кГц. Есть 10 мегагерц. Везде нужны свои. Операционный усилитель. Всем понятно? Есть вопрос? Сколько у нас осталось? 10 минут. Ну что, следующий. Параметры режима большого сигнала. Мы что с моей с вами рассмотрели? Амплитудно-частотную характеристику, которая описывает поведение фрикционного усилителя в режиме малого сигнала. То есть, когда выходный сигнал маленький. А что будет, если сигнал будет большой? Да? Соответственно, операционный усилитель уже не может считаться абсолютным поведением устройства. И, соответственно, он должен описываться какими-то еще дополнительными параметрами. Вот такие параметры следующие. А. Это максимальная скорость нарастания выходного сигнала. Максимальная скорость нарастания выходного сигнала. Максимальная скорость нарастания. Значит, на вход операционного усилителя, который включен в схему усилителя, то есть не просто без обратной связи, а с обратной связью, подается скачок напряжения. И на выходе должно установиться какое-то напряжение. Вот это вот переходной, график переходного процесса. Соответственно, вот здесь вот у нас Δ, то есть отношение Δ, деленное на Δ, это есть это, максимальная скорость нарастания. То есть как максимально изменяется выходной сигнал при ступенчатом воздействии. Соответственно, вот это вот ступенчатое выходное напряжение берется больше, чем маленький уровень. Да? Дело в том, что при ступенчатом воздействии уже начинает проявляться неравномерность запаздывания транзистора. И, соответственно, операционный усилитель на выходе не сразу реагирует на входной сигнал. С другой стороны, максимальная скорость нарастания, она может изменяться не по подаче ступенчатого сигнала, а по изменению входного сигнала. То есть если у вас частота низкая, то у вас синусоида будет, да? Если частота высокая, то у вас сигнал превратится в треугольное напряжение. Вследствие того, что у вас вот здесь вот есть тета максимум. Понятно? Значит, это у вас F, MC, F, MC. То есть два метода существует определения максимальной скорости нарастания. Это ступенчатый сигнал, либо синусоидальная частота, синусоидальный сигнал с разной частотой. И в связи с этим есть еще такой параметр, как полоса полной мощности. Полоса полной мощности.